Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 494-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Наша сегодняшняя программа открывается, как обычно, чтением фрагмента жития преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником Епифанием Премудрым. Затем в нашем эфире Константин Ефимович Скурат представляет очередной отрывок из авторского цикла «Пасторское слово святителя Филарета, митрополита Московского, Дроздова, по его письмам». Во второй половине часа вас ждет беседа, посвященная 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Сегодня мы беседуем о преподобном Сергии с нашим постоянным автором, известным московским священником, настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице-Голенищево, выпускником Московской Духовной Академии, доктором богословия, протоиереем Сергием Правдолюбовым. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Oh. о епископе Стефане. Поскольку нужно еще о других свершившихся чудесах и о даре пророческом святого вспомнить, к чудесному повествованию обратимся. Сейчас же расскажем о епископе Стефане, который был мужем добродетельным, который был в жизни благочестив, который с детства чистотой сердца светился. Этот во многих добродетелях воссиявший Стефан, скажем мы, любил по-христиански духом весьма блаженного отца нашего святого Сергия. Однажды пришлось ему путь совершать из своей епархии, называемой Пермской, к царствующему городу Москве. Дорога же та, по которой шел епископ, находится от монастыря святого Сергия на расстоянии 10 поприщ или больше. И решил он, торопясь в дороге, тогда не заходить к святому в обитель, но когда возвращаться назад будет, тогда побывать в обители у преподобного. Когда же находился чудесный епископ Стефан напротив обители святого, он остановился и произнес достойно есть и положенную молитву, и, поклонившись святому Сергию в ту сторону, где тот жил, сказал так: «Мир тебе, духовный брат!» Блаженный же тогда за трапезой с братьями сидел. Уразумел и он в тот час духом, что сделал епископ Стефан, и от трапезы святой встав, немного постоял, и молитву совершил, и, поклонившись, сказал: «Радуйся и ты, пастух Христова стада, и мир Божий пусть будет с тобой». Братья же удивились, что неожиданно встал святой до положенного времени. Поняли некоторые из них, что не зря встал святой, но каким-то видением объяснили это. По окончании трапезы начали ученики его спрашивать о случившемся. Он же все открыл им, говоря: «Встал я, когда епископ Стефан шел по дороге к городу Москве и напротив монастыря нашего поклонился Святой Троице и нас, смиренных, благословил». Он указал и место, где это случилось. Некоторые из учеников его поспешили к названному месту, желая точно узнать, догнав тех, кто шел с епископом. Они спросили, правду ли сказал Сергий, и они точно узнали, что поистине было так, как сказал святой. Они же удивлялись пророческому дару, которым был наделен святой, и хвалу воздали Богу за чудеса, которые он совершает через святого своего угодника. Начало Андроникова монастыря. Необходимо рассказать и о создании монастырей учениками блаженного, и в дальнейшем об этом будет сказано. Сначала же начнем повесть об ученике его по имени преподобный Андроник. Он происходил из города и мест святого Сергия, и еще юным будучи он пришел к блаженному отцу в монастырь и в иноки был пострижен Сергием. И многие годы он оставался в полном послушании, всякими добродетелями будучи украшен, поэтому и святой очень любил его из-за доброго его нрава и цветущих в нем добродетелей, и молил Бога за него отец, чтобы была славной его жизнь. И через много лет этот чудесный муж Андроник желание возымел обитель создать и общежительство в ней устроить, и об этом размышлял про себя и на Бога надеялся, говоря: «Если будет угодно Богу, он сможет и в жизнь это воплотить». В то время, как он однажды размышлял об этом, пришел к преподобному Сергию Алексий, митрополит, в обитель навестить его, ведь он всегда был исполнен любви великой к святому и был с ним в близости духовной, обо всем советовался с ним. Так беседовали они между собой, и, наконец, митрополит сказал святому: «Возлюбленный, одно хочу просить у тебя благодеяние, чтобы оказала мне его духовная твоя любовь». Старец же архиерею ответил: «Святой владыка, в руках твоих все мы, и ничто не запрещено святыне твоей». Архиепископ же сказал: «Хочу я, если мне Бог поможет, основать и устроить монастырь. Однажды, когда плыли мы из Константинополя в русские земли, в свою митрополию, ветер сильный бушевал в море, так что корабль был в опасности от большого волнения. и всем смерть страшная грозила, и все на корабле начали молиться Богу. С ними и я в бедствии великом также начал молиться всесильному Богу, чтобы Он избавил нас от грозящей беды, и обет свой дал Богу. В день какого святого поможет Господь достигнуть пристани, в честь того святого создать церковь. И в тот же час прекратилось в море волнение, и спокойствие великое наступило, и мы достигли пристани месяца августа в 16-й день. Я хочу исполнить обет свой, церковь поставить в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа, и устроить хочу монастырь, и создать по благодати Христа общежительство. И я прошу у Твоей милости, чтобы Ты дал мне возлюбленного Твоего ученика и мне угодного Андроника. Святой же просьбой святителя не пренебрег и отдал ему Андроника. Сделав большой вклад в монастырь, митрополит ушел, взяв Андроника с собой. И он нашел место, подходящее для построения монастыря на реке Яузе. Сначала создана была церковь, на диво, в честь славного образа нерукотворного, великого Господа Спаса нашего Иисуса Христа. Церковь ту он чудесно украсил, и честную икону образа Христова, которую он сам принес из Константинополя, чудесную и золотом украшенную в церкви поставил, и до сих пор стоит икона по благодати Христа. Поручив наставничество тому Андронику, он все, что нужно для устройства монастыря, даровал ему, и так образовалось общежительство. Вскоре пришел святой Сергий посмотреть сделанное учеником его на то место, и, увидев, похвалил его и благословил, говоря: «Господи, призри с небесе и виждь, и посети место сие, его же благослови, изволи создатися во славу святаго ти имени». И, дав полезные наставления, он назад возвратился в свою лавру. Так повсюду распространилась слава великая о чудесном Андронике монастыре, так что многие к нему стекались. Он же всем хорошо управлял, и насколько стадо умножалось, настолько в больших подвигах он упражнялся, в воздержании великом усердствовал и во всенощном бдении, в посте и молитве. И кто расскажет, какие подвиги этот славный муж совершил? Каждого он, как отец, наставлял и общее согласие поддерживал. Он заповедовал и умолял, вооружал на невидимых врагов и тяготы всех носил. Ведь он был образцом кротости. Такого кроткого учителя благоразумный ученик. Братство же умножалось все больше, и стал монастырь великим и славным из-за благодати Божией и стараний добродетельного мужа Андроника. Так он благочестиво прожил долгие годы, хорошо охраняя порученное ему Богом стадо, предчувствуя же ко Господу свой уход, он вручает стадо своему ученику по имени Савва, в добродетели весьма прославившемуся, и, дав полезные наставления, он ко Господу, которого с младенчества возлюбил, отошел месяца июля в 13-й день. И этот преподобный отец наш, великий в добродетелях Савва, также руководил преданным ему стадом в благочестии и чистоте и в святости большой. И великими князьями, и во всех местах он всеми почитаем был из-за великих его добродетелей и чудесной и славной его жизни. И еще больше умножилось стадо его добродетельных мужей, великих, честных, из которых многие произведены были в честных местах в игумены, а другие в епископы. Так, много лет богоугодно и благочестиво пожив, он ко Господу отошел, а после смерти чудеса творил. Из них об одном расскажем. Некий из учеников его, которого многие знают ныне, священный инок по имени Ефрем, бесом блудным, плотской страстью одолеваем был. Верой побуждаемый он пришел ко гробу преподобного Саввы, и он призывает отца, чтобы тот помог ему в жестоких страданиях, и быстро в тот час получил исцеление. Позднее в той обители был игуменом Александр, ученик упомянутого выше игумена Саввы, муж добродетельный, мудрый, славный весьма. Был там и другой старец по имени Андрей, иконописец необыкновенный, всех превосходящий мудростью великой, в старости честной уже, и другие многие. Они хорошо управляли обителью, поддерживаемые благодатью Христовой и Божией помощью. Создали они в обители своей церковь каменную, весьма красивую, и росписями чудесными своими руками украсили ее на память об отцах своих. А церковь и сегодня все видят во славу Христа Бога. Так все те чудесные незабвенные мужи устроили, и богоугодно прожив, ко Господу отошли, в обитель отцов своих. И пусть удостоит их Бог соучастниками быть славы отцов и небесного царствия. Вот и все об этом. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередная передача из авторского цикла «Пастырское слово» святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, по его письмам.
Нищета и богатство. Высказывает московский святитель и свое отношение к нищете и богатству. Спасаются и нищие, и богатые, как равно и погибают. Все зависит от духовного устроения первых и вторых. То правда, утверждает святитель, что некоторых Бог посредством бедности ведет к спасению, но сие Он сам делает, а вам всего думать не поручил, а вам сказал Сын Божий: «От сущих творите милостыню». Исполняйте сию заповедь и спасайтесь ею. А для того, нужно ли кого очистить бедностью, Бог не попросит у вас помощи. Нищета тогда ведет ко спасению, когда она принимается добровольно во имя Божие. Она, естественно, не может быть предписана всем. Вот как посему рассуждает святитель. Нищета в Евангелии не всем предписано, без разговора и в одинаковой степени. Посмотрите, когда юноша богатый вопрошает Спасителя, как спастись? Первый ответ Господин есть: сотвори заповеди. А в заповедях предписано только не красть другого, а не требуется необходимо отдать другому последнее. Когда юноша говорит, что сие он сохранил, то Спаситель представляет ему, что может он сделать, дабы войти в число совершенных или святых, способных к преимущественной славе на небесах, а именно: «Аще хочеше совершен быти, продашь имение твое и раздай нищим, и иди во след мне, и имейте имаши сокровища на небесах». Из всего видите, что Евангелие нищету предписывает не всем, но ревнующим о совершенстве. А что не имеющие дары нищеты, если будут веровать и творить добро в свою меру, не столь богаты будут на небесах, как те, которые оставили все, чтобы идти во след Христу. Есть способы и богатому, не переставая им быть, стать нищим, совершенным, достойным небесной славы. Именно, когда он к богатству не имеет ни малейшего пристрастия и ничего не употребляет по своей прихоти, но как приставник сокровища, принадлежащего Богу, употребляет оное по лучшему своему разумению во благо ближних. Так Авраам был в одно время и богат, видимо, и совершен в нищете внутренней. Богатый в Евангелии, который, услышав о совершенстве нищеты, опечалился по причине пристрастия к богатству. Может быть, погиб от всего пристрастия, а может быть, еще и спасся после, преодолев сию страсть и другую, именно гордость, по которой он почитал себя исполнившим весь закон. Правда, что Спаситель сильно изобразил неудобность спастись богатым и тем привел в ужас учеников, которые и спросили: «То кто же может спасен быть?» Но на сие он тотчас ответствовал, что сие невозможно только по силам и по понятию человеков, но что может сие совершиться премудрым провидением Божиим и силой Божией, которая и человеку сообщается через веру. От человека сие невозможно есть, от Бога же вся возможная. Привязанным или привязывающимся к земле, ко всему земному, полезно вспомнить изречение апостола: «Земля и я же на ней дела сгорят». Зачем копить и беречь то, что сгорит или же может привлечь внимание воров, стать пищей преступления других? Не плачьте об оранжерее. Это не хлеб сгорел, а роскошь сгорела. Прилежно надо благодарить Бога за то, что Он лишает нас мирских утешений, которые мы могли пристраститься с крайней опасностью для души, и скорбями научает нас показывать наши недостатки внутренние и побуждает искать Его Царствие. Итог к данной теме подводит святитель преимущественно словами Священного Писания. «Если, как сказал апостол, хотящие богатиться впадают на пасти и в сети, и в похоти многие, несмысленны и враждующие, то как же грешно питать такие желания? Некоторые, связанные узами общественной жизни, могут себя всем извинить, как в грехе невольном, а те, которые более или менее разрешились от всех уз, как оправдаются, если без нужды хотят обложить себя сетями, льстя себе, что не запутываются в них? Если не хотите сказать, что это грешно, по крайней мере, не можете сказать, что это благоразумно. Если сказано «богатство аще течет», само собой, не прилагайте сердце. Не гораздо ли хуже, чтобы сердце за ним гонялось? Да даст вам Господь разум о всем.
Следующая передача из авторского цикла «Пасторское слово» митрополита московского Филарета Дроздова по его письмам выйдет в эфир в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, к 700-летию преподобного Сергия Радонежского мы продолжаем публиковать беседы с нашими постоянными авторами. Сегодня я беседую с протоиереем Сергием Правдолюбовым, выпускником Московской Духовной Академии, доктором богословия, настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы, Троицы Голенищева. Сегодня мы собрались почтить память великого подвижника земли русской, преподобного Сергия. 700 лет отмечаем в этом году. По-разному говорят 700 лет со дня рождения. Некоторые просто говорят 700 лет преподобному Сергию. Отец Сергий, но ведь мы вспоминаем о преподобном не только в юбилейные годы, конечно. это нечто большее, это символ, наверное, России, настоящий символ духовной России.
Да, преподобный Сергий является не только символом, а он живой человек, и он взаимодействует со всеми людьми, которые к нему как-то относятся. У владыки Филарета, святителя, митрополита Филарета Дроздова, есть прекрасные слова: «Полюби преподобного, и он тебя полюбит». И еще сказано прекрасно: «Кто покажет мне ту келью, в которой и света нету, только лишь лучина горит, а души сияют ярче всякого света». И тот древний монастырь, который всех-всех людей привлекает к себе. И если мы любим, то всю жизнь, с самого начала, с первого паломничества в Троице-Сергиеву Лавру и до конца жизни, мы ощущаем воздействие преподобного Сергия. Я хочу сразу оговориться. Это те люди, которые просты душой, которые молятся, которые к Богу близко. И таких людей много и очень много. Я лично хочу про себя сказать, что я почти всю жизнь, пока я еще живу, пытаюсь представить себе и понять личность преподобного Сергия. Трудности очень большие. Он был смиренный человек, и я гордый. Он не рвался никаким знанием и учености, а я всю жизнь рвался. И как же интересно мне почувствовать, как понять. Очень трудно. И в то же время, почему преподобный Сергий близок к каждому русскому простому человеку, который в душе является таким же самым-самым простым, не искусственным каким-то или всю жизнь потратившим на что-то, а в своей простоте, как простые крестьяне, простые крестьянки, простые женщины, простые мужчины, они понимают его больше всего. Как они понимали и тогда, так они понимают и сейчас. И я со скорбью хочу вспомнить, что нас связывает с преподобным Сергием. Вот сейчас, в наш век, я печально признаюсь, что Сергиев Посад настолько уже исказился внешне. Сергиев Посад Юона, Сергиев Посад начала века. Я еще прекрасно помню Пятницкую церковь на Подоле красного цвета и зеленая бархатная главка там была. А я еще застал, когда к монастырской стене было прилеплено множество лавочек, магазинчиков. То есть там была такая кипела жизнь, которой сейчас нет. Я даже скорбел. Почему? Потому что по законам фортификации вокруг лавры на пушечный выстрел ничего нельзя строить, как было в глубокой древности и в годы осады. А сейчас зачем? Ну, да, конечно, есть красота, есть, но в то же время некий макет тоже имеется отчасти, как и в Московском Кремле, так и в Троице-Сергиевой Лавре. Так что же связывает, я докончу мысль, нашего самого простого деревенского человека из областей, которые вокруг Москвы за 100 километров и дальше живут, они живут почти так же, как при преподобном Сергии, в деревянных избах, не в коттеджах, не в каких-то замечательных дачных апартаментах, простые деревянные избы. И почти на каждом участке, огороде, в котором живет этот крестьянин, у него имеется маленькая, очень маленькая банька. И вот эта банька, то есть маленький домик, сложенный для чего? Для того, чтобы там помыться. Точно такие же были кельи у преподобного Сергия и у его учеников. То есть банька строится как? Берут два мужчины, рубят или пилят дерево, они его поднимают, кладут, и ничего больше. И вот эта связь, она еще жива. Эта связь, она так радует. Потому что мы можем представить себе, видимо, образно, как пришли в лес Варфоломей отрок и брат его Стефан, и как они, что делали. Ну, точно то же самое, что современные сельские мужики – эту баньку, когда складывали. Только вместо банной печки они складывали печку для того, чтобы можно было не замерзнуть зимой и сготовить себе немного еды.
Отец Сергий, а не есть ли здесь какой-то парадокс духовный? Вот сердце Сергиева Посада, Троиц Сергиева Лавра, и сердце Лавры, Троицкий собор, где покоится мощь преподобного, сегодня все более приобретает такой внешне, ну, европейский, что ли, выхолощенный вид. И вот то, о чем вы сейчас говорите, можно почувствовать, ну, например, в Киржаче, на Гремячем, например, где-то в окрестностях Сергиева Посада, может быть, в скиту Параклит, который восстановлен, или в Гефсиманском, там, где есть общение еще духовное с природой, с простотой какой-то. Или это неизбежно, что Лавра стала таким центром, ну, скажем так, внешнего паломничества?
Я хочу сказать... Вот что по этому поводу. Лавра всегда была центром. Даже Епифаний Премудрый пишет, что теперь уже вокруг люди живут, и вокруг поселились много людей. И тогда это мешало настоящему монашескому духу. Когда? 30 лет спустя после преподобного. Потом, заметьте, начало 20 века. Монастырь Лавра в хорошем, прекрасном состоянии. И где была духовная жизнь больше? В скитах. Черниговский скит и другие скиты вокруг. От чего? Неизбежно. Всегда неизбежно. И от этого многие страдали. И наместники Троицкого Сергия Лавры, и подлинные монахи, они тоже страдали. Но это тот удел, то есть вот хочешь, не хочешь. Вот вы помните, как умирал Пафнутий Боровский? Князь пришел. Князь приехал и говорит через келейника, князь просит принять его, а Пафнутий сказал, не надо. Вырвался у него, не надо. Вы знаете, вот и преподобные Сергий, и все вокруг, они, ну что тут сделаешь? Это как некий крест.
Но все-таки народ приходит, и приходит во множестве, особенно сегодня, когда церкви открыты. Я уже повторял во многих передачах, что очередь к мощам преподобного часто простирается даже в будний день, чуть ли не до святых врат Лавры, внутри, по территории. Такого, я не знаю, помнит ли история Лавры, может быть, до революции только. Во всяком случае, в советское время нет. А вот как вам кажется, сегодня люди, которые, ну, напитаны, что ли, масс-культурой, которые имеют, ну, чего уж греха таить, небольшое представление о духовной жизни, чего они ищут в Лавре? Что они хотят получить у преподобного Сергия?
Мне думается, что у них сердце ощущают больше, чем голова соображает. Потому что вот это сердечное влечение, оно ищет подлинности, непрекрашенности, правды. И главное, вот того самого подвига, который был странен тогда уже, когда жил преподобный Сергий. И приходили местные жители и крестьяне, которые искали увидеть красоту, хорошие одежды и высокого духовно и внешне человека, кого они видели, простого монаха. И люди ищут и стремятся, и, как мне кажется, находят и понимают. Я что еще хочу добавить? На нашем приходе мы... 8 бесед провели о житии преподобного Сергия по Епифанию Премудрому. Это человек, который жил 30 лет спустя. Там, говорят, была еще редакция Пахомия. Это уже, пускай, специалисты думают, но это один из самых авторитетных и близких к жизни преподобного источников. Удивительные открытия были. Такие поразительные. Причем наш ум проскальзывает. Некоторые в университете московском учились, типологию всякую ищут. Некоторые просто думают, это так принято было в таком-то веке так говорить. И я всеми силами старался для современного человека тормозить в тех местах, которые могут быть непонятны. И когда мы читаем, что не только был случай, когда горячие хлебы были привезены к преподобному, но и во многих других случаях были чудеса в отношении кормления, хлеба и всего остального. Я говорю, вы проскочили эти слова. И я чуть было не проскочил. А вы знаете, это не просто рассказ о каком-то святом и некая типология, как было в таком-то веке, так у преподобного, как было в Киево-Печерской лавре, так у преподобного. Это суровая действительность. И Я уже рассказывал про владыку Петерима в один раз, когда у его мамы не кончалась мука в доме. Я говорил про студентов, они были настолько нищими, что они только гарнир в столовой накладывали им, те, которые раздавали, даже не спрашивая, они знали, что у них денег нет, ни на какой-то, только гарнир немножечко, и все, у них деньги не кончались.
Это очень существенное замечание, потому что сегодня многие критикуют церковь, в частности, за то, что жития пишутся по определенным лекалам.
Я был еще удивлен чем. Какие там лекала? Епифаний, он так, можно сказать, реалистично, я бы сказал, даже критически воспринимал вот этот трехкратный крик в честь Святой Троицы. Он описывает это настолько вот ярко, четко, и, я бы сказал, современно. Люди ходили, спрашивали, смотрели, что это такое, и он не дал никакого объяснения, вообще никакого объяснения не дал. Это настолько близкий к нам по восприятию человек, который никак ничего не стилизовал и не устраивал. Это было чудо, которое было действительно чудом, и оно было необъяснимым чудом. И мы в это верим свято, и радуемся, что прославление Святой Троицы было от чрева его матери. И мать еще тогда тоже не понимала, и отец его преподобный будущий, Кирилл, и тоже все недоумевали. И церковь построили в честь Святой Троицы, исходя из этого. Я бы хотел еще сказать несколько слов о житии Епифания Премудрого преподобного Сергия. Возникает некоторый эффект, я удивляюсь тому, что люди меня слушали. Они слушают и воспринимают. Так вот, возникает некоторый эффект, что мы, вчитываясь в текст человека, жившего 30 лет спустя, и знавшего современника преподобного Сергия, мы должны предпринять усилия к тому, чтобы наше привычное восприятие преподобного Сергия, чтобы они были такими, приближались как раз к первоисточнику. Я почему так говорю? Случайно выхватил глазом из одного материала, просто вот открылся, и там я читаю, что к преподобному Сергию ходил медведь, и очень скоро он стал совершенно ручным. И думаешь, Господи помилуй. Значит, у всех людей кошки были, они мурлыкали, а к преподобному медведь ходил и бр-бр-бр-бр-бр. Он, ах, какая же идиллия. Ничего подобного у Епифания этого нет. Там написано очень тревожно и очень страшно, что волки стаями бродили. И они выли не раз, и они пугали преподобного, и они мучили его 3 года. А медведь, вы знаете, что такое медведь настоящий? Это же могучая масса. Он эту маленькую келику вот так вот возьмет плечом, сдвинет и скушает то, что внутри. Почему скушает? А если он зимой приходил? Значит, он голодный. И вот преподобный Сергий выходит из своей кельи, и что он ему предлагает? Полузасохший кусок хлеба, маленький кусок хлеба. Медведю это что, еда? И написано в Епифании, он смотрел долго и внимательно на преподобного. И медведь думал, что съесть и чем закусить. Или преподобный худой, понятно, есть-то нечего, но все-таки это не кусок хлеба. И кого съесть? Этого? Или хлебом? Какой ему хлеб? Что такое хлеб? Это ничто. Те, кто в зоопарке бывал, знают, сколько ест зверь, чтобы остаться целым. И вот это было долго, довольно долго, и никакой идиллии и красоты. Ай-яй-яй, ой, какой Мишка, Мишка пришел, Мишенька, иди сюда. Ага, такой лохматый. Извините, не надо. И даже детям не стоит рассказывать это с ласковостью и с легкостью, что ах, вот так было хорошо у них всем все. Не-не-не-не. Прочитайте, как написано, и вы увидите, ой-ой-ой-ой-ой, это очень даже страшно. И кто после этого хотел бы там оставаться один, когда медведь может прийти и сказать, все, я больше не хочу, я сейчас вот свалю эту твою избушку и скушаю все, что внутри. И поэтому надо быть аккуратными в этом. И не только лишь в этом, но и в других некоторых вещах, которые вместе с прихожанами мы обращали на это внимание. Вот в Епифании все подробно, четко написано, и очень было бы важно, я бы пожелал бы всем людям, которые любят и почитают преподобного Сергия, в Троице Сергия Лаври купить небольшую книжечку «Житие преподобного Сергия и Епифания Премудрого». Совсем недорогая, изданная совсем легко, и там несколько иллюстраций небольших, но какой текст, глубочайший текст. И мы уже вот с января вот по началу июля, 8 мы раз прочитали, 8 этих чтений, мы еще не закончили до конца, мы к октябрю, Бог даст, закончим. И поэтому преподобный Сергий – это не тот святой, которого один день можно праздновать, а весь год его юбилея мы должны своим умом проникать, всматриваться, размышлять, искать молитвенного общения, то есть понимания. Вот за всю жизнь я только один раз почувствовал преподобного, только один раз. Да потому что кто я такой? Я не могу, и на меня преподобный смотрит, как на изверга. Кто ты такой пришел к моей раке? И только один раз за всю жизнь, с 15 лет и до вот этого времени моего уже, один раз. И только не ради себя, и не из-за себя, а ради того, ради чего я трудился. Он поддержал меня совершенно непостижимым образом.
В житии мы читаем такие загадочные в чем-то и очень важные слова, наверное, которые произнес старец, явившийся в Варфоломею отроку будущему преподобному Сергию. Он сказал тогда, что отрок сей будет вселением Святой Троицы. Многие по-разному трактуют эти слова, но действительно, образ Пресвятой Троицы, написанный преподобным Андреем Рублевым, был вдохновлен именно житием преподобного и как бы посвящен духовно ему. И вот эта связь Святой Троицы и преподобного Сергия, именно та связь, которая, наверное, послужила и выбором этого места, и ведь и храм был освящен нетрадиционно, как пишет Евпифаний Премудрый, именно во имя Святой Троицы. Не было такой традиции тогда на Руси.
Я хочу здесь сказать, что преподобный Андрей Рублев был назван в монашестве в честь преподобного Андрея Критского. И из его творений Андрея Критского мы видим, как важно для любого монаха, почитание Святой Троицы. И, может быть, и поэтому троичные, то есть тропари, которые писал Андрей Критский, они особенным образом им написаны и нами читаются. И то, что преподобный Никон преподобному Андрею Рублеву икону попросил написать, это в похвалу преподобного Сергия в честь Святой Троицы. Но это было не просто творчество, а именно творчество монашеское. И то, что удалось преподобному Андрею Рублеву, непостижимо. И это трудно осознать. И это очень и очень важно. Но вот здесь надо сразу добавить, мы должны быть внимательнее к житию преподобного Сергия, к иконе Святой Троицы преподобного Андрея Рублева, и не давать новые наслоения и новое восприятие те, которые не были свойственны ни преподобному Сергию, ни в последующее время. Очень полезно, что в нашей церкви произошли уже не одна конференция, а несколько конференций, на одной из которых в Духовной академии в Москве выступил отец Павел Ханзинский, наш замечательный ученый и заведующий кафедрой Тихонского университета. И он рассказал и показал, что знаменитые слова, которые приписываются преподобному Сергию Радонежскому, он никогда не произносил, и никто не записывал эти слова и не влагал эти слова в уста преподобного Сергия.
Какие вы имеете в виду?
Самые известные, цитируемые всеми журналистами, газетами, средствами массовой информации и даже православными батюшками, с благоговением они произносят такие слова: «Взирая на образ Святой Троицы, пусть побеждается ненавистная рознь мира сего». Эти слова, оказалось, нигде в летописях и в древних житиях не содержатся. Эти слова сказал в проповеди о Святой Троице без всякой связи с преподобным Сергием владыка Антоний Храповицкий в начале XX века. Поэтому, когда мы цитируем кого-то, здесь должна быть научная аккуратность. И какая внимательность, имеем ли мы право говорить то, что не говорил преподобный Сергий. Мысль хорошая, мысль современная, и рознь мира сего нас всех мучает. Мы все страдаем и даже молимся на каждой службе, и это вполне понятно. Но все-таки не надо приписывать то, что преподобный не говорил. Это сказал другой деятель, великий. и кажется прославленной за рубежом, и святитель достойный таких слова произнести, но не преподобный Сергий.
И не только преподобному Сергию приписываются вот эти цитаты. Известно, что преподобный не оставил после себя никакого письменного наследия. Духовные заветы были переданы ученикам. И я бы хотел спросить вот о чем. Сегодня лавра преподобного Сергия совмещает в себе два начала – монашеское и академическое ученое монашество, которое там совершает свое служение вот с открытия лавры, а в начале греко-латинской академии переехала в стены лавры. Отец Сергий, как можно характеризовать вот пребывание московских духовных школ, то, о чем вы сначала сказали, преподобный был близок, и поймут его как бы простецы, да? А сегодня окормляются под покровом лавры ученые, монахи, будущие богословы, те люди, которые будут развивать нашу святоотеческую духовную традицию.
Я думаю, что здесь сказывается скорбь отрока Варфоломея, когда он не мог успешно учиться. Эта скорбь была такая сильная, что Бог презрел на эту скорбь и чудесным образом поддержал отрока, потому что он научился хорошо читать. Чудесным образом явление ангела отроку Варфоломею, эта скорбь реализовалась вот в таком удивительном сочетании монастыря и духовной академии. Мы даже себе сейчас не можем представить во всей полноте, мы еще живем в нашу эпоху, сколь важно для русской церкви, для русского нашего народа и всех нас, живущих в нашей стране, имело то значение, какое духовная академия дала всем русским людям, и что она сама приобрела от пребывания в лавре преподобного Сергия. Я думаю, чтобы совсем другая была бы наука, она была бы более светская, более отдаленная от церкви. А здесь получилось удивительное сочетание, и преподобный Сергий это не только благословляет, а и, я бы сказал так, а что же вы от меня ждали, чтобы я что-то сказал? Вот ученики, птички, которые пролетали, которых я видел, они одни будут трудиться, как и я, во всем, буквально в подвигах самых простых, а другие, они расскажут то, что я не смог рассказать. И нечего скорбеть, что ничто не записано. Вот вам, пожалуйста, целая духовная академия. И сколько там прекрасных и чудесных людей. Сколько новомучеников из академии вышло. Сколько настоящих прекрасных профессоров. То есть люди, которые являются славой нашей страны, России. И славой не только лишь Сергиева Посада и Москвы, а именно всего, можно сказать. Как монахи расходились от преподобного Сергия и осваивали земли и становились начальниками монастырей и целой школы мощнейших монашеств, так и духовная школа, и богословская школа до сего дня сохраняет свой авторитет, свою силу и святоотеческую опору, и близкой к духовной жизни, без которого наука очень скоро начинает истощаться в простую дисциплину университетскую или институтскую, и немножко она отмирает. Здесь вот этот удивительный синтез состоялся, и мы радуемся и благодарим Бога, что преподобный Сергий и духовная школа имеют такую уникальную, совершенно чудесную связь. Господи, слава Тебе, что это есть.
Вот когда вы сказали о наследии московских духовных школ, я невольно вспомнил еще одну вашу беседу, когда вы говорили о беседе Эммаусской с учениками. Об этом не суть. Писано в книгах сих, столько много говорил Господь своим ученикам, и, наверное, очень много говорил преподобный Сергий устно своим ученикам и заповедовал им. Я думаю, что и отношение к людям, и к тем, кто придет поклониться мощам преподобного спустя почти 7 веков. Отец Сергий, вот такой вопрос, наверное, острый и, может быть, не очень удобный. Сегодня мы переживаем странное время. Мы видим, какие события окружают нас. Я имею в виду, конечно, политические события. Вот раскол и гражданская война на Украине. Какие-то недомолвки со стороны правительства, может быть, со стороны церковного священноначалия. Я имею в виду не наше даже, а во всем мире. Мы видим, что экуменизм приобретает небывалый размах. Вот эти люди, которые говорят о том, что Русская Православная Церковь должна покинуть Совет Церквей сегодня, потому что Вселенский Патриарх идет явно на сближение с католиками. То, что происходит в католической церкви, в англиканской церкви, это все приобретает странные формы. И юбилей преподобного в этом году, такой праздник, который русский, что ли, праздник, национальный, возвращает нас к корням, и не только к духовным, к историческим корням. Преподобный Сергий объединил русские земли некогда. Как вам кажется, как пастырю, что нас ждет в ближайшем будущем?
Покаяние. Мы не должны триумфально говорить о себе, что мы лучше всех. Нельзя этого делать. Это не в духе преподобного Сергия. Дух смирения, сокрушения сердечного и настоящая духовная жизнь, настоящая молитва, а не только лишь какие-то там пожелания или хотения. Вот это духовное сокрушение сердечное и молитва, они помогут нам выйти из этого положения. Я всегда вспоминаю битву новгородцев с суздальцами. Два православных войска воюют. Эти с крестом и с иконой Божией Матери, эти с крестом и с иконой Божией Матери. Но как же так? Единый народ в древности, сейчас он немножко отдалился, но тоже православные. И там настоящие верующие люди есть, особенно в детстве хорошо воспитываются. И поэтому я думаю, что здесь требуется подвиг ото всех, и от нашей стороны, и с их стороны. И главным образом вспомнить заповеди Христовы и уроки преподобного Сергия. Уроки и молитва, которую Святейший Патриарх сейчас благословил читать, она читается всеми людьми с большим пониманием, с сокрушением сердечным и с пожеланием, чтобы это наконец-то прекратилось, чтобы Господь внял нашим скорбям и умерил, и успокоил наше нынешнее положение. И преподобный Сергий, мне кажется, тоже, конечно, молится. В заключение хочу два слова сказать. Новгородцы с суздальцами – это древние вещи, и они, как они были всегда, так они и сейчас остаются. Я просто хочу вспомнить слова замечательного писателя и человека Бориса Викторовича Ширгина. Он был из-под Архангельска, Архангелогородец, и это была новгородская мощная тогда республика, и эти традиции у них из поколения в поколение передавались друг другу. И он, будучи нашим современником, рассказывал старое присловие «новгородское» и «архангелогородское». Там, где все северные земли, там, где Соловки, это уже юг. Идем на юг, на Русь, говорят моряки из северных походов, возвращаясь на юг, в Россию, вот до чего. И какие там северные земли. Так вот, новгородцы говорили, и Борис Викторович передал, я это хорошо запомнил. «Мы, — говорит, — московских не боимся, одного рыжебородого боимся, а остальные нам, — говорит, — это не важно». Сергий Радонежский. Одного преподобного Сергия они почитают, любят, боятся и уважают за его совершенно поразительные подвиги. Рыжебородого боимся. Древние новгородцы, это звучит откуда-то из каких-то древних веков. Вот как. И вот дай Бог, чтобы Рыжебородого знали и боялись, и любили, и почитали. Ибо его сила вся в его смирении, сокрушении сердечном, и он помогает нам не забывать о нашем цели, нашем спасении всех-всех русских людей. Я застал в своей юности Бориса Викторовича Ширгина. Именно так его и звали, и так в Архангельской области так и принято его называть. Ширгин, а не Ширгин. И он был сказитель. Его брали в походе за морским зверем, и куда они уходили, даже когда зимовали, они брали с собой этого человека. Он был совсем не старый, он был вовсе молодой. И ему давали такую же плату, какую все промышленники, которые благодаря этому походу зарабатывали на довольно большую часть жизни. И вот Борис Викторович, я помню, у него был как раз летом, он жил в Ходькове, на горке недалеко от моста. Там сейчас уже новые каменные дома стоят, но этот кусочек его дома остался. Это так удивительно, рядом с преподобным он летом бывал. Я очень отчетливо хорошо помню, кстати, из его творений, когда на новой земле они зимовали, это так ярко написано, стоит об этом еще, конечно, побольше поговорить и почитать бы. Так вот, он вдруг, Борис Викторович Шергин, на Рождественском бульваре он жил, он вдруг сказал: давайте я вам про преподобного Сергия расскажу. Я и мои две сестры. И случилось нечто необъяснимое. Никакой телевизор не сравнится с той силой вот этого его сказания. И этот текст не его авторство, а ему говорили жившие до него люди, как преподобный Сергий путешествовал в Рязань, затворял храмы, как он требовал, чтобы не враждовали против Москвы, и как он силой духовного своего авторитета воздействовал на князя Рязанского. И он это рассказывал так, он как прям подпрыгивал на, сидя на стуле, у меня такие уши, такие топорщицы были. Но это было погружение поразительное, необъяснимое вот в эту эпоху, в это время. Это какая-то очень древняя русская традиция сказителей, которые могли тебя буквально переносить. Ты начинал видеть все, что он говорит, участвовать в этом. Это на всю жизнь. Это просто удивительное искусство. Конечно, оно почти уже утерянное совсем. Я думаю, уже утерянное. Это было в 1971-72 году, а может быть, чуть раньше, но именно последние годы его жизни. К нему приходили студенты из МГУ и пытались что-то записывать. Вдруг это где-то записано? Это было бы очень интересно. И как раз вот его рассказ о преподобном Сергии, как он путешествовал в Рязань, ну, просто необъяснимый эффект. И таких людей брали с собой. Они могли всю зиму на крайнем севере в темноте, в полярной ночи, не только лишь рассказывать эти рассказы, они могли и читать жития святых. То есть они давали людям, которые уехали, они давали возможность выжить и удержаться в молитве, и не только лишь в молитве и в строгости, но и при этом и вот таких удивительных рассказах, сказаниях. Это такой замечательный дар, если будет возможность кого-то найти. Это уже прошла, конечно, целая жизнь. Кто там из молодых делал это в 70-х годах? Но если бы это удалось найти в лабораториях МГУ, которые приходили, записывали. К сожалению, никого не взяли мы этих данных, кто они записали. Ну, как это ярко, как живо и как настолько наполнено жизнью, что наши все, представьте, все мелочь по сравнению с тем, как он рассказывал. И дай бог, чтобы... Да нет уже, все, это ушло. Но хотя бы представить и послушать.
Совсем неожиданно наткнулся на воспоминания Бориса Викторовича, его близкого ученика, если можно так выразиться, писателя Юрия Коваля. Недавно был издан трехтомник с такими повестями, рассказами. Многие считают, что это детский писатель. Я для себя всегда считал, что Коваль – это советский писатель. Но как он пишет о знакомстве с Шергиным в последние годы его жизни... И вот он пишет, в частности, что часть таланта вот как-то к нему передалась тоже.
У меня есть два письма, которые Борис Викторович написал для нашей семьи и даже лично для меня. Я ему описал свое первое путешествие в Троице-Сергиеву Лавру. Я описал в подробном письме. Ему прочитали, он очень плохо видел. Ему прочитали, и он ответил письмом. И это письмо для меня очень дорого и замечательно. То, что он молодого человека совершенно абсолютно... Ну, кто такой, отметил как писатель и рассказал, как это важно, чтобы человек воспринимал и эпос, и лирику, и вот это вот древнее преподобного Сергия и святыню русской земли. Это замечательно, и это хорошо, что мы вспомнили Бориса Викторовича, вот как из-за того, что он очень почитал преподобного Сергия.
Подошел к концу 494-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.